говорит Радио Свобода.
В Москве 20:00 у микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время Свобода».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В России и Армении сегодня день траура по жертвам авиакатастрофы под Сочи. Арестовано имущество интерната, созданного Михаилом Ходорковским. В Великобритании произошли серьезные перестановки в правительстве. В России и Армении сегодня день траура по погибшим в среду в результате катастрофы пассажирского самолета А-320 под Сочи. В Армении траур продлится 2 дня. Установлено точное место падения лайнера. По информации МЧС, со дна Черного моря поднято до 10% обломков аэробуса. Из Новороссийска к месту катастрофы пришло специальное судно, на борту которого находится оборудование для глубоководных работ. С его помощью в МЧС рассчитывают найти черные ящики разбившегося аэробуса.
Всем, и комиссии, и следствию, необходимо установить точную причину, дабы не допустить этого в других ситуациях, на других воздушных судах. Вот это самое важное и самое главное.
Сказал министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу. Поисковые работы продолжаются. Найдены тела 53 погибших. Всего в авиакатастрофе погибли 113 человек. Подробнее об этом в программе «Время свободы». Генеральная прокуратура России наложила арест на недвижимое имущество и земельные участки лицея-интерната, созданного бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Как сообщает пресс-центр Ходорковского, пока не ясно, на основании какого судебного постановления принято это решение. Лицей для сирот и детей из неблагополучных семей в подмосковном Кораллово был создан 12 лет назад. Учреждением заведуют родители бывшего главы ЮКОСа Марина и Борис Ходорковские. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан считает, что Соединенным Штатам следует вступить в прямые переговоры с Ираном по его ядерной программе. Постоянные члены Совета Безопасности ООН в четверг вновь обсудили за закрытыми дверями проект резолюции, в которой Ирану предлагается остановить производство обогащенного урана. Китай и Россия заявляют, что не поддержат проект, содержащий угрозы в адрес Ирана. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал сегодня:
до сих пор инспекции не позволяют сделать вывод, что Иран обладает технологиями для производства оружия массового уничтожения. И с другой стороны, эти инспекции не позволяют сделать и обратного, что в Иране наверняка нет таких возможностей. Все, что мы сейчас предлагаем, и направлено на необходимость прояснения этого вопроса. Для этого необходимо целиком поддерживать продолжение деятельности МАГАТЭ в Иране. И надеюсь, что все усилия международного сообщества и в Вене, и в Нью-Йорке будут направлены именно на это.
Сказал министр иностранных дел России. Против нескольких сотрудников Минэкономразвития России возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, заявила Генеральная прокуратура. По данным следствия, чиновники незаконно выдали лицензии на ввоз в Россию мясной продукции сверх квот, установленных правительством. Россия ввела запрет на ввоз из Грузии минеральной воды Боржоми. По словам главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, поставляемая вода не соответствует санитарным нормам.
Основанием для такого непростого решения послужило то, что проведенные за последние 2 недели проверки в регионах, и особенно в московском регионе, показали, что среди тех вод, которые позиционируются для потребителей как воды Боржоми, мы находим в большом проценте несоответствующие этим показателям напитки.
Сказал Геннадий Онищенко в интервью российскому телевидению. Тбилиси назвал решение Москвы политическим. С 27 марта Россия ввела запрет на импорт грузинского вина.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники обеспокоены исчезновением в Чечне сотрудника Комитета гражданское содействие Булата Чилаева и местного жителя Аслана Исраилова. По данным правозащитников, 9 апреля в районе селения Серноводск Чилаев и Исраилов были задержаны сотрудниками силовых структур и увезены в неизвестном направлении. В британском правительстве произошли серьезные перестановки после поражения правящей лейбористской партии на региональных выборах. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Такого сокрушительного поражения на местных выборах правящая лейбористская партия не знала последние 30 лет. На первое место, получив 40% голосов избирателей, вышла оппозиционная консервативная партия. Лейбористы заняли лишь 3-е место, набрав всего 26% голосов и пропустив вперед не только консерваторов, но и либерально-демократическую партию. партию. Пытаясь сгладить серьезное политическое поражение, Тони Блэр объявил о крупнейшей перестановке в кабинете министров. Своих постов лишились многие ключевые министры. В отставку был отправлен министр внутренних дел Чарльз Кларк. Портфель министра иностранных дел потерял Джек Стро, ставший лидером Палаты общин, а на его место назначена Маргарет Беккет, бывший министр продовольствия и экологии. Министерство обороны возглавил Дес Браун. Однако британские комментаторы сомневаются, что эта перестановка в правительстве способна смягчить поражение лейбористской партии и сохранить престиж ее лидера Тони Блэра. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Белграде проведена новая операция по поиску бывшего генерала армии боснийских сербов Ратка Младича, разыскиваемого Гаагским трибуналом по обвинению в военных преступлениях. Из Белграда передает Айя Куге.
Дом, принадлежащий семье Ратко Младича в белградском жилом районе Баново Брдо, часами был оцеплен полицией, а проводился обыск и некоторых других домов в этой части города, в 5 километрах от центра. Полиция с собой увела соседа Младичей. Министр внутренних дел Сербии Драган Йоцич заявил, что поиски генерала будут усилены. В четверг вечером в Белграде было арестовано 3 пособников Младича, а в пятницу еще 2. Их дело провозглашено государственным секретом. Некоторые источники утверждают, что сеть поддержки по скрытию Ратко Младича разбита, и с ним осталось лишь пару человек. Генерал якобы скрывается в Белграде, постоянно меняя местонахождение. 2 дня назад Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией из-за того, что Белград, несмотря на обещания, не выдал Гаагскому трибуналу генерала Младича. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Присяжные заседатели обсуждают вердикт по делу об убийстве журналиста Пола Хлебникова. Траур по погибшим в катастрофе самолета «Арм-Авиа» под Сочи. Поисковая операция продолжается. Запрет на импорт грузинской минеральной воды «Боржоми» в Россию. Резкая реакция Тбилиси. Чемпионат мира по хоккею в Риге. Сборная России без больших шансов на победу. Таковы главные темы дня пятницы, 5 мая, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В России и Армении сегодня день траура по погибшим в среду в результате катастрофы пассажирского самолета А-320 под Сочи. В Армении траур продлится 2 дня. Установлено точное место падения лайнера. По информации МЧС, со дна Черного моря подняты до 10% обломков аэробуса. На месте трагедии продолжаются поисковые работы. Найдены тела 53 погибших, 41 опознан. Всего, напомню, погибли 113 человек. Черный ящик пока не найден. В Сочи прибыл глава Министерства по чрезвычайным ситуациям России Сергей Шойгу для того, чтобы проконтролировать ход поисковой операции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
На борту лайнера находились 113 человек, из которых 26 россияне. У берегов Сочи продолжается поиск погибших. Найдены более 50 тел. Все возможных причин случившегося называются плохие погодные условия, ошибка экипажа и технические неполадки. В Сочи с утра проходят траурные мероприятия. Рассказывает наш корреспондент Геннадий Шляхов.
Государственные флаги приспущены. В море в 6 километрах от берега все продолжают искать пассажиров рейса 967. Бюро судебно-медицинской экспертизы – все та же процедура опознания. То ли для ее ускорения, то ли по недомыслию, накануне вечером в гостинице «Москва», там, где поселились родные погибших в Ереване, в холле первого этажа выставили стенды с фотографиями останков тех, кого удалось найти в море. И хотя к ним старались подпускать в первую очередь мужчин, люди не выдерживали. Одних, после первого же взгляда на жуткие снимки, выносили на носилках. Другие по несколько раз подходили к фотографиям, не веря, что это все, что осталось от их сына, дочери, отца или матери. Рассказывает Татьяна Глазунова, главный психотерапевт Краснодарского края.
Но для меня вот самое ужасное впечатление оставил ребенок, у которого погибла мать, стюардесса, и он рвался к стендам, знаете, было очень тяжело, мне пришлось его сдерживать, и потом детский психолог с ним работал, потому что он рвался увидеть ее на фотографии.
Стенды с фотографиями из гостиницы убрали. Дальнейшее опознание будет происходить в морге. Сегодня в Сочи служили панихиды. В семье Танакян зажигали свечи и плакали. Они вот-вот должны были отпраздновать новоселье. Рядом с одноэтажной и тесной развалюхой, где ютились всей семьей мать, четыре дочери, зятья, внуки, они 15 лет строили новый двухэтажный дом.
Мы работали много лет. Мы никого ничего не просили. Нам всегда говорила, никогда, ни у кого, ничего не надо просить. Мы сами, мы сильные, молодые, здоровые, у нас все будет.
Это был наш корреспондент Сочи Геннадий Шляхов. Рано утром в пятницу в Ереван прилетел самолет из Сочи. На нем достали останки 26 пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Черном море. До этого в Ереван вернулась небольшая группа родственников погибших. Основная часть продолжает оставаться в Сочи. Сегодня у родственников погибших начали брать генетические анализы для опознания тел погибших пассажиров. Траурные мероприятия продлятся в Армении и завтра. В посольстве Армении в Москве сегодня с утра открыта книга соболезнований. Люди делают записи, кладут цветы, зажигают поминальные свечи.
Скорбим и хочу принести сочувствие всем родным и близким погибших. Больше ничего добавить.
Судьба, кому что написано, так и будет в жизни.
Цавумен, болори, амар, инчасен, вошибанчуме масло.
Высказывает свое соболезнование, как и все могут сказать все люди.
За что погибло столько людей? Страшно, страшно. Даже не скажешь земля пухом, да? Ну, все равно, пусть их души успокоятся. Я думаю, что наш экипаж, я, кстати, вот работала в 75-х годах, 76-х годах. Я сама юрист аэропорта Звартноц, в те годы я работала. Наши экипажи, наше руководство, вот я не знаю, как сейчас там, но я знаю, что с того года первая катастрофа, которая произошла тогда, это под Воронежем, Верхний Хава, Ил-18 разбился. Я как раз вела в административной части. Вот все это мы с Адбашьяным, тогда он был командиром всего отряда, в общем, полетели туда. Это была вот первая катастрофа, которую с моей бытности. И вот это вторая. Посмотрите, сколько лет прошло. Квалификация высшая. Там обслуживание самолетов. Сам коллектив. Я думаю, что все-таки где-то вина, но в первую очередь, может быть, погодные условия. А второе, все-таки надо было диспетчеру как-то сориентироваться, куда крен делать, куда поворачивать и как-то вернуть, что ли, этот самолет, в конце концов, если были такие погодные условия. Лично это мое мнение.
Каждый боль, каждая трагедия, это для всех, это остается в сердце всех армян. И землетрясение, и вот последняя, мы назвали, война. После этого вот первая трагедия, вот авиакатастрофа. Ну, очень много пережили армянский народ.
Ну, сейчас никакие деньги, конечно, не восполнят их, не утрату, но все-таки помощь не помешала бы.
Давно уже в России, по протяжении 12 лет, я все-таки, скажем, никого не помню уже, да, но боль именно утраты представителей армянского народа. Наш народ так натерпелся всего и вся, и каждая маленькая трагедия для нас является довольно-таки сильным ущербом, можно сказать.
На входе посольства Армении в Москве вывешена траурная доска со списком всех погибших пассажиров и 8 членов экипажа. Минувшей ночью произошел пожар в ангаре брюссельского аэропорта. Сгорели 4 самолета, при этом 2 из них принадлежали армянской авиакомпании, рассказывает наш корреспондент Армен Дулян.
Примерно в полночь в брюссельском аэропорту обвалилась крыша ангара, после чего начался пожар, и аэробус А-320, принадлежащий армянской компании «Армавия», сгорел дотла. Серьезно поврежденный стоящий рядом самолет, принадлежащий другой армянской авиакомпании, армянские международные авиалинии. Оба самолета проходили техническую проверку, которую осуществляла фирма «Сабена Техник». Та же фирма в этом году осуществила техническую проверку другого самолета авиакомпании «Армавия», который потерпел крушение позавчера. Сейчас извлекаются его обломки. Армянская компания «Армавия» буквально в течение 3 дней потеряла 2 аэробуса. Если учесть, что компания арендовала всего 4 аэробуса марки А-320, получается, что в начале этой недели «Армавия» лишилась половины своего парка аэробусов.
Рассказывал наш корреспондент Армен Дулян. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 5 мая. Россия ввела запрет на ввоз в страну минеральной воды «Боржоми» из Грузии. По словам главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, партии «Боржоми», поставляемые в Россию, не соответствуют санитарным нормам. Тбилиси назвал решение Москвы политическим. С 27 марта, напомню, Россия ввела запрет на ввоз вина из Грузии и Молдавии. Иная точка зрения из дегустаторов. На московском международном конкурсе «Винные карты 2006» грузинские вина получили высшие награды. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко подписал документ о полном запрете на ввоз грузинской минеральной воды «Боржоми» на территорию России. Прозвучали следующие объяснения для средств массовой информации. Это мое решение вызвано прежде всего тем, что за последние дни, кроме уже называвшихся ранее выявленных партий «Боржоми», не соответствовавших качеству воды, указанной на этикетках, и требованиям санитарных и вкусовых норм вообще, в последние дни выявлены еще такие партии фальсифицированной воды. О том, как отреагировали в Грузии на запрет поставок минеральной воды «Боржоми» в Россию, рассказывает наш коллега из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Еще несколько дней назад Геннадий Онищенко заявлял, что в отличие от виноделов, производители «Боржоми» конструктивно и плодотворно сотрудничают с офисом главного санитарного врача России. Вовремя предоставляют всю необходимую информацию, и, как следствие, нареканий относительно «Боржоми» гораздо меньше. Кстати, грузинский эксперт Ника Имнаишвили заявил в интервью «Радио Свобода», что если в случае с вином запрет затрагивает интересы сотен тысяч виноградарей, то производством «Боржоми» занимается всего несколько сот человек. Поэтому, возможно, Москва не примет решение относительно «Боржоми», поскольку, во-первых, экспорт в Грузии не облагается налогом, то есть ущерб для бюджета будет минимальным. Во-вторых, как уже было сказано, в производстве «Боржоми» занято гораздо меньше людей, то есть если цель больно ударить по социальному положению, то эта цель недостижима. И в то же время в России найти альтернативу «Боржоми» несколько труднее, чем альтернативу грузинским винам. Однако эти предположения и расчеты не оправдались, и решение о запрете «Боржоми» все-таки принято. Премьер-министр Грузии Зурам Нугайдели, находящийся с визитом в Великобритании, заявил в интервью журналистам, что решение о запрете на импорт «Боржоми», как и вин и другой продукции, однозначно политически мотивировано. По словам премьера, правительство Грузии продолжит работу с российскими коллегами для возвращения на российский рынок грузинской продукции, в том числе вин, минеральных вод, фруктов и цитрусов. Но, отметил премьер, в то же время начинается масштабная работа по поиску новых рынков сбыта. Уже в пятницу правительство Грузии приняло решение освободить на 3 месяца от налогов тех грузинских производителей, которые пострадали в результате решения о запрете на импорт продукции в Россию. Более того, правительство готово выделить несколько миллионов долларов из бюджета для рекламирования вина и минеральных вод в других странах. Компания «Боржоми» считает, что запрет на импорт минеральной воды в Россию, конечно, очень болезненный удар. Однако, в отличие от вин, 80% которых экспортировалось именно в Россию, 50% продукции «Боржоми» экспортируется в другие страны. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Литве на завершающемся саммите глав государств Балтийского и Черного морей на выставке, посвященной Международному дню вина, отмечаемому сегодня, президент Грузии Михаил Саакашвили рекламировал грузинское вино и предсказывал ему после российских санкций лучшее будущее на европейском рынке. С подробностями из Вильнюса наш корреспондент Ирина Петерс.
При большом стечении гостей и журналистов президент Саакашвили, пошутившись, что ему приходится работать рекламным агентом, продвигающим грузинское вино на новые рынки, что, впрочем, ему приятно, не скупился хвалить достоинство вина своей страны. Сам откупоривал бутылки и приглашал гостей к дегустации. Признав, что после запрета России на ввоз грузинского вина, его стране нужно время, чтобы отделаться от психологического шока, Саакашвили надеется, что Европа ему поможет, и российские политические санкции послужат хорошей рекламой грузинскому вину в будущем.
Сейчас нам таким эмбарго, конечно, нанесли непосредственно ущерб в этом году, но сделали большую рекламу. И мы очень надеемся выйти на литовский рынок, так же, как на другие рынки Восточной Европы. На самом деле, экономический ущерб намного меньше, чем инициаторы бойкота могли бы себе представить.
В Литве полагают, что, отдавая должное превосходным качеством настоящего грузинского вина, все же на современном европейском рынке выше 7-го пункта в десятке лучших оно не займет. Даже при такой на президентском уровне мощной рекламной кампании. Как заметил один из экспертов, только люди старшего поколения способны сейчас специально переключиться на грузинское вино из ностальгических чувств, вспоминая, как лет 30 назад приятно шло оно в компании с любимой девушкой.
Рассказывала наша коллега Ирина Петерс. С одной стороны, грузинские вина запрещены для ввоза в Россию. С другой стороны, они продолжают доказывать свое отменное качество на международных соревнованиях. Винная карта Open 2006 под таким названием в Москве прошел конкурс, где золотую медаль выиграл Кагор, а серебряная награда досталась Саперави. Эти вина изготовлены в Грузии. О том, как проходила дегустация, рассказывает директор конкурса «Винная карта Open» Ольга Овчинникова.
Этот конкурс, он ежегодный. Мы собирали образцы на этот конкурс до декабря 2005 года. 27 марта приостановили ввоз в Россию грузинских вин. У нас к 27 марта уже прошел отборочный тур. То есть конкурс был как раз в самом разгаре. И образцы всегда принимаем задолго до отборочного тура, потому что образцы мы все кодируем, мы заворачиваем бутылки. Много работы нужно провести непосредственно перед началом. Когда мы провели отборочный тур, наверное, через полмесяца, вот как раз было принято такое решение.
Кто был в жюри конкурса и как проходило это соревнование?
Конкурс проходил в два этапа. Отборочный тур, который определял 45% от общего заявленного количества образцов, которые выходили в финал. Отборочный тур – это российские эксперты. Финал конкурса – это были международные эксперты.
Роспотребнадзор как-то отреагировал на этот конкурс, высказывал свою точку зрения?
До сих пор не реагировал. Я не думаю, что они подразумевают, что все вина плохие. На самом деле очень много плохих грузинских и молдавских вин. Это не значит, что нет хороших. И вот наш конкурс доказал, что есть и хорошие. То есть это зависит от производителя. В конкурсе принимают участие не только Молдавия и Грузия. У нас очень много вин и нового света, и старого света, и российские производители принимают участие. Все дегустации проходят вслепую. Эксперты, они знают только номинацию. Имеется в виду там сорт винограда. Из красок единственное, что только вот грузинский Кагор, который у нас тоже получил золото, он получил. Его, например, при слепой дегустации многие эксперты приняли за окрепленное французское вино.
Это была директор конкурса «Винная карта Open» Ольга Овчинникова. Так разделились мнения чиновников и дегустаторов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 5 мая. В эти дни отмечается 150-летие Зигмунда Фрейда, создателя психоанализа, ученого, теории и практика которого наложили огромный отпечаток на науку, культуру и даже повседневную жизнь прошлого века и нынешнего времени. Фрейд прожил долгую и драматичную жизнь, создал целую школу психоаналитиков, пережил непонимание и даже травлю, конфликт с ближайшими учениками и последователями, а умер он в изгнании. Созданный им психоанализ раскололся на несколько враждующих направлений, однако в результате смог занять одно из ведущих мест современной психологии, науки и философии. Идеями Фрейда вдохновлялись не только ученые, но и писатели, музыканты, художники. В конце концов, все мы даже в обыденной речи используем такие фрейдовские термины, как подсознательные комплексы. О Фрейде, его юбилее и нынешней судьбе психоанализа мой коллега Кирилл Кобрин.
Фрейд родился в Австро-Венгерской империи, в моравской деревне Пшибор, в еврейской семье. Когда ему было 62 года, империя распалась, и Фрейд оказался гражданином Австрийской республики. В 1938 году, после аншлюса Австрии, Фрейд, спасаясь от нацистов, уехал в Лондон, где и умер год спустя. Его жизнь теснейшим образом связана с Веной и с интенсивной интернациональной культурной жизнью этого города. Здесь он закончил университет, открыл в 1886 году собственную медицинскую практику, проводил сеансы психоанализа, написал и издал свои труды, быстро ставшие классическими. В Вене сейчас существует частный дом-музей Фрейда. вида. Здесь восстановлена обстановка столетней давности, выставлены на обозрение вещи основоположника психоанализа, различные издания его работ и знаменитая кушетка, лежа на которой пациенты отвечали на вопросы доктора. Сотрудница музея Даниэла Петриц рассказывает о распорядке рабочего дня Зигмунда Фрейда.
Утром он писал свои работы, а потом приходили пациенты. Затем он обедал и продолжал работать. Сейчас бы его назвали трудоголиком. Когда приходил пациент, Зигмунд Фрейд приглашал его лечь на кушетку. Фрейд садился у головы пациента, так что тот не мог видеть психоаналитика, задающего вопросы о частной жизни и интимных проблемах. Фрейд старался не оказывать никакого давления на пациента. Это было очень важно для него. Он фокусировался на так называемой разговорной терапии. Это было впервые, когда доктор создавал специальный вид терапии, основанный на том, что пациент рассказывал о своих проблемах. Фрейд просто слушал и задавал вопросы, но не давил на пациентов.
Конечно, фрейдизм, как стали в совокупности называть теории Фрейда, вызвал не только энтузиазм, но и бурное отторжение. Писатель Владимир Набоков называл Фрейда не иначе, как венским шарлатаном, а психоаналитиков – венской делегацией. К тому же главные ученики Фрейда, Карл Юнг и Альфред Адлер, стали развивать его учение совсем не так, как это хотелось Мэтру. Последовала полемика, конфликт и разрыв. В конце концов, нацисты запретили психоанализ, книги Фрейда жгли на знаменитых кострах вместе с книгами Гейне и Маркса. Посмертная судьба основоположника психоанализа была удивительной. Фрейд и его учение стали модой, одной из самых долгоиграющих культурных мод в истории западной цивилизации. Сам Фрейд превратился в поп-икону, и это при том, что главные положения так называемого классического фрейдизма поставлены сейчас под сомнение. О судьбе Фрейда и психоанализа в интервью нашему радио говорит известный московский психоаналитик, автор книг о Зигмунде Фрейде Валерий Лейбин.
Где-то начиная, скажем, с 70-х, 80-х годов, но уже теперь с прошлого столетия, да, если раньше Фрейд воспринимался как некий герой, то сейчас даже в большей степени как антигерой. И не только вот в поп-культуре, но даже вот я встречаю даже в последние годы в научной литературе все больше появляется материалов, где не просто критическое отношение к Фрейду, а переосмыслится биографические данные, его жизнь под таким углом зрения, когда вот тот миф о герое, который раньше создавался, он просто развеивается. И наоборот, особенно среди журналистов, в интернете, появляются такие материалы, которые ничем не подтверждены, но основываются на каких-то гипотезах или даже, скажем, на самих высказываниях Фрейда, которые совершенно переворачивают его. Скажем, начинают обвинять его во всех смертных грехах. То, что пансексуалист, сексуальный маньяк, наркоман, убийца. Вот даже до такого доходит. То есть все переворачивается. Трудно сказать, показательно ли для вот западно-интеллектуального 20 века. Она, судьба Фрейда, на мой взгляд, не такая уж несчастная. Единственное, правда, вот на что, может быть, стоит обратить внимание. Он сетовал по поводу того, что психоанализ пошел не в то направление развития стало. Это он при жизни уже говорил. Это ведь и довольно часто бывает, когда творец, создавший что-то, и его творение выходит из-под его контроля.
К 150-летию Зигмунда Фрейда издательство Московского психолого-социального института выпустило книгу Валерия Лейбина «Зигмунд Фрейд. Психопоэтический портрет». А другое московское издательство «Территория будущего» – двухтомную энциклопедию «Постклассический психоанализ». О российской судьбе учения Фрейда размышляет Валерий Лейбин.
Судьба Фрейда в России довольно своеобразная, как и сама Россия. Первая была работа переведена Фрейда, пожалуй, одна из первых вообще в России. Уже в 1904 году была переведена на русский язык его небольшая книжка о сновидениях. А потом через какое-то время, буквально на протяжении там, 15 лет, просто было бурный расцвет психоанализа в России. В этом случае можно сказать, что к середине 20-х годов, ну, это был, наверное, третий или четвертый центр, вот Москва, по развитию психоанализа. Вот Вена, Цюрих и Берлин. И Москва. А по количеству психоаналитиков мы занимали, по-моему, где-то 1/8 часть вообще Международной психоаналитической ассоциации к тому времени созданной. А потом, после изгнания Троцкого и опалы Троцкого, Троцкий поддерживал по-своему психоанализ. Естественно, уже для развития психоанализа не оставалось никакой просторы. Он фактически оказался, ну, как бы внешне и внутренне запрещен. Только фактически, можно даже дату какую-то такую символическую назвать, 1989 год, когда были опубликованы вновь работы Фрейда, Фрейда, две книжки вышли, связанные с ведением психоанализа, еще избранные произведения, и плюс проведена была конференция. Вот с этого времени начался как бы возрождение психоанализа, которое сейчас идет довольно бурными темпами, и по моим таким представлениям не настолько бурное, что еще пройдет какое-то время, и по числу, наверное, членов Международной психоаналитической ассоциации мы, как всегда, будем впереди планеты всей.
Говорил известный московский психоаналитик, автор книг о Фрейде Валерий Лейбин. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Это «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 5 мая. Вот главные темы второй половины часа. Чемпионат мира по хоккею в Риге. Сборная России без больших шансов на победу, считают обозреватели. Присяжные заседатели обсуждают вердикт по делу об убийстве журналиста Пола Хлебникова. Заседание длится уже второй день, и все с нетерпением ожидают оглашения этого судебного решения. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве половина девятого вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Черном море у побережья Сочи продолжаются поисковые работы на месте авиакатастрофы, унесшей жизни 113 человек. Найдены тела примерно половины погибших. Специалисты ищут обломки авиалайнера, чтобы определить причины катастрофы. Бортовые самописцы самолета пока не извлечены из воды. В России и Армении сегодня объявлен национальный траур. Генеральная прокуратура России наложила арест на недвижимое имущество и земельные участки лицея-интерната, созданного бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Как сообщает пресс-центр Ходорковского, пока не ясно, на основании какого судебного постановления принято это решение. Михаила Ходорковского, отбывающего 8-летний срок в колонии в городе Краснокаменск, перевели из медсанчасти обратно в одиночную камеру. По сообщению адвокатов Ходорковского, их подзащитные, протестуя против помещения его в одиночную камеру, с 27 апреля по 1 мая держал сухую голодовку, после чего попал в медсанчасть. В Мосгорсуде сегодня, как ожидается, будет оглашен вердикт присяжных по делу об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Обсуждение присяжных длилось около 6 часов. Затем судья трижды возвращал их в совещательную комнату, заявляя, что в вердикте есть неточности. В Петербурге совершено покушение на одного из учредителей компании «Петербургский нефтяной порт», руководителя нефтеналивного терминала Сергея Васильева. Погиб один из охранников предпринимателя, сам Васильев, и еще три охранника ранены. Против нескольких сотрудников Минэкономразвития России возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, заявила Генеральная прокуратура. В британском правительстве произошли серьезные перестановки после поражения правящей лейбористской партии на региональных выборах. Вы слушали краткий выпуск новостей.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 5 мая. В Риге матчем США-Норвегия открылся чемпионат мира по хоккею с шайбой. Сборная России, выступающая в одной предварительной группе с командами Словакии, Белоруссии и Казахстана, первую игру проведет в субботу. Действующим чемпионом мира является команда Чехии, которая вместе со сборными Канады и Швеции считается фаворитом турнира. О подготовке Латвии к этим соревнованиям рассказывает корреспондент Радио Свобода в Риге Михаил Бомбин.
Спортивное мероприятие столь высокого уровня проводится в Латвии впервые. То есть опыта нет, а потому многие латвийские политики не раз высказывали опасения, а вдруг не получится. Тем не менее, все вроде бы готово. Построен новый хоккейный стадион «Сконто». И, как заявил премьер Айгар Калвитис, на реализацию проекта в целом из госказны потрачено 10 миллионов долларов. Первенство будет разыгрываться в течение 17 дней. На 56 матчей турнира реализовано 493 тысячи билетов по средней цене в $60. Предусмотрено как бы два открытия чемпионата в 17 часов перед встречей сборных Норвегии и Соединенных Штатов и торжественная церемония в 22:30, где латвийцы сыграют с чехами. Разумеется, и полиция в полной боевой готовности. На стадионах запрещено употребление пива. На трибуны нельзя проносить видеокамеры, зонтики, мячи и пиротехнику. В прессе специальное предупреждение. По данным МПД, активизировались воры-карманники. Кроме сотни местных специалистов на чемпионат мира из соседней Литвы и Восточной Европы, приехали около 200 высокопрофессиональных щипачей. Болельщиков призывают к бдительности. Обо всем остальном рассказывает президент Латвийской хоккейной федерации Киров Литман.
Такое событие это для такой страны, для нашей, как Латвии, это огромнейшее событие, это огромный стимул для будущих таких же мероприятий. Это огромная мировая известность, это пиар, в конце концов. То, что касается нашей сборной, считаю, что выбор был очень удачный. И сейчас очень активно работает старший тренер Воробьев Петр Ильич. Я уверен, что он сделает нормальную команду.
Это российский тренер?
Российский тренер, да. Я думаю, что сильны будут команды России, безусловно. Думаю, что будет сильная команда Канады. И, может быть, Швеции, Финляндии, вот эти команды могут претендовать.
Что было самым трудным?
Самым трудным это было внушить нашей стране, нашим жителям, нашим правительству, что чемпионат мира будет. Потому что 99% не верили, что чемпионат вообще можно произвести в нашей стране. Вот это было самое больное.
Кто приедет из-за рубежа?
Из России нам известно, что будут из Московской думы представители. Они очень заинтересованы. Если Россия будет в финале, я допускаю мысли, что будет и государственный деятель покрупнее рангом.
Сообщил главный организатор чемпионата, президент Латвийской хоккейной федерации Киров Липман. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
О перспективах выступления сборной России и других фаворитов на чемпионате мира я беседовал с хоккейным обозревателем Аркадием Ратнером.
Все команды, которые приехали в Ригу, могут рассчитывать на место с первого приблизительно по пятое. Дело в том, что сезон был настолько насыщен и перегружен, и, так сказать, по национальным чемпионатам и по связи с Олимпиадой, что, по-моему, все на чемпионат мира смотрят полглаза. И поэтому составы не сильные, подготовка, мне кажется, весьма поверхностная. И делать какие-то прогнозы я просто не решаюсь.
А в сборной России только один представитель НХЛ, это молодая звезда Овечкин. Вот это проявление той самой тенденции, о которой вы сказали, результат напряженного сезона, или речь идет о конкретном случае отношений тренера Крикунова с хоккеистами?
Еще усугубляется отношением Крикунова с игроками НХЛ. И не только Крикунова, вообще на протяжении нескольких лет эта тенденция существует. Небрежность в печати российской о том, что тот игрок ведет себя как-то не так, отвечает не так, не горит желанием проявить патриотизм, обижает многих. Потом была просто откровенная перепалка, когда Ковальчук заявлял, что Крикунов чуть ли не профессиональный. Он, между прочим, приблизительно то же самое говорил о Белединове и даже о Тихонове. А Крикунов вдруг неожиданно признался, что на прошлогоднем чемпионате мира в Вене Ковальчук несколько раз являлся в гостиницу пьяным. Так что ситуация неприятная, сложная, и это имеет давнюю историю, и как разрубить этот узел, я не могу сказать.
Периодически звезды НХЛ или бывшие звезды советского еще хоккея проявляют вдруг какое-то большое внимание к проблемам национальной сборной. То Вячеслав Фетисов был главным попечителем команды, то Павел Буре. А теперь пришло время Владислава Третьяка, который и по своему нынешнему официальному положению, являясь председателем Федерации хоккея России, должен руководить хоккеем.
На мой взгляд, Павел Буре, это вообще была фигура случайная. Его назначили из каких-то, так назовем грубо, политических соображений, из-за борьбы между лагерями, участия Буре в работе сборной и по подготовке непосредственно в Турине проявлялось очень слабо. Ну и что касается вообще его, он от хоккея отошел. Что касается Фетисова, Фетисов совершенно определенно делал карьеру. Он на Олимпийских играх стал тренером. Он очень уважаем в НХЛовской среде, поэтому к нему поехало большое количество игроков. Третьяка избрали буквально недели две до этого. Довелось переговорить, мы с ним давние хорошие знакомые. Я понял по его тону, что он очень недоволен этими предложениями. Но после того, как его вызывал и беседовал с ним непосредственно президент страны, я думаю, что он уже был не вправе отказаться. Ему работать будет очень трудно, потому что сама Федерация хоккея — это довольно затхлая организация. Ну, а что касается его как руководителя, я думаю, что у него будет определенный вес, хотя бы с той точки зрения, что он очень уважаем в международных кругах. А как он будет влиять на игроков, я боюсь, что здесь большого влияния он не сможет оказать, потому что мне кажется, что молодое поколение очень быстро забывает старых кумиров. Конечно, они знают, что есть такой Третьяк, но они уже будут судить о нем как о руководителе. А авторитет руководителя еще нужно заслужить.
Известно уже, что тренер Крикунов уходит в отставку после чемпионата мира. У Федерации хоккея новый президент. Можно ли сейчас говорить о том, как будет выглядеть сборная в будущем сезоне? Кого называют среди основных кандидатов на пост тренера сборной? Это будет фигура Третьяка или кто-то другой?
Действительно, сейчас очень много тренеров, которые, так сказать, появились из небытия, и, тем не менее, некоторые завоевывают неплохие позиции. Например, в этом году, неудачно в прошлом, работая в сборной, прекрасно проявил себя Белединов. Неплохо работает Белоусов, но для сборной он, на мой взгляд, не годится. Это типичный клубный тренер. То, что уходит Крикунов, я думаю, что это пройдет совершенно незаметно, потому что человек это не оставил никаких заметных следов, кроме кучи скандалов. У него очень печальное положение из «Динамо». Долг «Динамо» своим хоккеистам 12 миллионов долларов, не выплачена зарплата за полгода, и «Динамо» даже стоит под угрозой того, что оно будет снято в будущем году исключено из Суперлиги.
Можно ли заключить уже, что вот эпоха советских тренеров или тренеров классической советской школы оканчивается?
Ну, откровенно говоря, просто затрудняюсь назвать какую-нибудь фамилию, которая вдруг неожиданно всплывет, и вдруг у нас в России появится 40-летний, подающий надежды тренер.
О перспективах выступления сборной России на чемпионате мира по хоккею с шайбой и о проблемах российского хоккея я беседовал с обозревателем Аркадием Ратнером. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 5 мая. Присяжные на процессе по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова уже 2 дня обсуждают вердикт, который должен знаменовать собой важный этап в этом процессе. Присяжные обсуждали свое решение около 6 часов, затем судья уже 3 раза возвращал их в совещательную комнату, заявляя, что в вердикте есть неточности. На скамье подсудимых, напомню, уроженцы Чечни Муса Вахаев и Казбек Дукузов, а также московский нотариус Фаиль Садридинов. Все 3, по данным следствия, входили в организованную группировку, причастную, помимо убийства Хлебникова, к ряду других громких преступлений. Пол Хлебников был убит рядом с редакцией журнала Forbes летом 2004 года. За этим процессом следит корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
В суде на скамье подсудимых из 5 обвиняемых в убийстве Пола Хлебникова только 2 – уроженцы Чеченской республики Муса Вахаев и Казбек Дукузов. Они обвиняются непосредственно в исполнении убийства. Заказчиком прокуратурой назван житель Чечни Хожахмет Нухаев, о котором Пол Хлебников написал книгу «Разговор с варваром». По версии Генеральной прокуратуры, как раз эта книга и стала причиной заказного убийства. Якобы Нухаеву не понравилось, как о нем написал журналист. После того, как расследование дела было завершено, сотрудник Центра общественных связей Генеральной прокуратуры Виктор Потапов заявил нашей радиостанции.
Преступление совершено участниками организованной преступной группы. В нее входили жители Чечни Казбек Дукузов, его брат Магомед, а также Муса Вахаев, Магомед Эдильсултанов и другие. Заказчиком убийства Пола Хлебникова является житель Чечни Хожахмет Нухаев. Казбек Дукузов и Муса Вахаев арестованы. Расследование уголовного дела в отношении этих лиц завершено. Нухаев, Эдильсултанов и Магомед Дукузов объявлены в розыск.
Преступная группа, по данным следователей, занималась в Москве вымогательством и заказными убийствами. Установлено, что кроме убийства Хлебникова, осужденный, причастный к убийству бывшего зампредседателя правительства Чеченской Республики Яна Сергунина и к покушению на предпринимателя Алексея Пичугина, московского нотариуса Фаиля Садридинова, который сейчас тоже находится на скамье подсудимых, обвиняют в том, что именно он заказал это несостоявшееся убийство. В день вынесения вердикта присяжными в пятницу обвиняемых доставили в суд с опозданием. Потому заседание началось на час позже. Процесс проходит в закрытом режиме, прессу не допустили в зал, там рассматриваются документы с грифом «секретно». 12 присяжных, среди которых большинство женщины, должны ответить на 54 вопроса. Среди основных можно выделить такие, как «Было ли само преступление?», «Причастны ли те, кого обвиняют?», «Виновны ли они?» и «Если да, заслуживают ли снисхождения?». В совещательной комнате присяжные провели уже около 9 часов. Трижды судья возвращал их в комнату, чтобы они исправили неточности и ошибки в своем вердикте. О том, что это за неточности и как проходил в целом процесс, мне рассказал адвокат Фаиля Садридинова Руслан Коблев.
Первый вердикт имел ошибки. Нет, он не был оглашен. Судья имеет право по закону, в случае, если ему непонятен вердикт, имеются там ошибочные записи, то он направляет коллеги присяжных опять в комнату.
А что-то известно о том, какие ошибки были?
Например, не полностью или неправильно данные ответы на вопросы, имеется в виду, неправильный ответ написан, потому что закон предусматривает «да, невиновен» или «нет, невиновен». Не написано там, где единодушно принято решение, или об осуждении, или об оправдании, да, о виновности или невиновности, должно быть написано «единодушно». Ну, такие формальные нарушения.
Если говорить вообще о версии обвинения Генеральной прокуратуры, вот как вы ее рассматриваете?
Как любой адвокат, который настаивает на невиновности своего подзащитного, я считаю, что вина моего подзащитного полностью не доказана и надеюсь на объективное решение суда присяжных. Садридинову предъявлено обвинение по 4 эпизодам совершения преступления. Ни в одном из 4 предъявленных обвинений он не может быть признан виновным.
По недостаточному количеству доказательств?
Правильнее было бы сказать, по полному отсутствию их.
Почему был выбран суд присяжных? Тут же ведь были разные мнения в самом начале процесса.
Именно Садридинов прежде всего ходатайствовал о том, чтобы суд присяжных, чтобы дело рассматривалось судом присяжных, потому что изначально он понимал, что только суд присяжных может, по крайней мере, в отношении него принимать объективные решения. Поскольку он изначально считал, что это дело не уголовно-процессуальное, как правильно сказать, а исключительно политическое. Политизировано оно было с первых же дней Генеральной прокуратуры.
А в чем политизированность процесса?
Ну, его эпизод, он, естественно, никого изначально не волновал. Все предъявленные ему обвинения, оно хоть формально не связано с убийством, но так или иначе его арест был связан только с убийством Пола Хлебникова. То есть, таким образом, обвинение пыталось добыть дополнительное доказательство виновности Докузова и Вахаева в убийстве Пола Хлебникова.
А в целом, можете обрисовать, как проходит процесс?
Претензий к самому суду у нас нет, естественно. Ну, неестественно. Первая коллегия была распущена, если вы помните, у нас были конфликтные ситуации с первым составом суда. А судья Усов, по нашему мнению, ну, довольно-таки объективно относился к сторонам. Как к стороне обвинений, так и стороне защиты предоставил возможность предъявить свои доказательства. Еще раз подчеркиваю, вердикт может быть частично оправдательным, а частично обвинительным. А я хочу подчеркнуть, что на прошлой неделе мы подали жалобу в Европейский суд по правам человека в отношении нарушения прав на защиту прав, предусмотренных статьей 6 Европейской конвенции в отношении Садридинова. Эта жалоба уже принята Европейским судом.
Чуть подробнее о том, почему виновность обвиняемых ставится под сомнение. В интервью нашей радиостанции рассказала сотрудница правозащитной организации «За права человека» Марина Петровская.
На протяжении всего судебного процесса не было ни одного представлено веского доказательства, представленного обвинительной стороной. Ни одного не было. Обвиняются Докузов и Вахаев в том, что они киллеры, исполнители убийства Хлебникова. И якобы, чтобы доказать, что они киллеры, как будто нотариус Утрединов заказывал им убийство Пичугина. Вот. И это как бы доказывает, что они исполнители, а Садридинов заказчик. То есть тем, что якобы есть потерпевший Пичугин, в которого как будто бы стрелял Докузов, единственный человек, который говорит, что Докузов киллер, это Пичугин. Пичугин, в свою очередь, обвиняет нотариуса в том, что он заказал его. И все, больше никаких доказательств нет, понимаете? Ничего не обнаружено, ничего не найдено, и больше никто не подтверждает, что действительно нотариус заказал убийство Пичугина. Цепочка тянется такая, что Пичугин говорит, что Докузов в него стрелял, соответственно, значит, Докузов мог стрелять и в Хлебникова.
О том, какой вердикт будет вынесен присяжными, пока не ясно. Первые два раза, когда они представили суду свои ответы на 54 вопроса, вердикт не оглашался. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В ожидании вердикта по делу об убийстве Хлебникова я попросил корреспондента Радио Свобода в Нью-Йорке Яну Рунову рассказать о настроении коллег Хлебникова, журналистов Соединенных Штатов и членов его семьи.
Журналисты и семья убитого не удовлетворены результатами официального расследования, проведенного Генеральной прокуратурой России. По российской версии, убийство совершено по приказу главаря чеченской мафии Хожахмеда Нухаева, которого Хлебников описал в книге «Разговор с варваром». Брат Пола Хлебникова, Майкл, склонен думать, что причиной убийства стали скандальные документы о московской недвижимости, которые Пол хотел опубликовать. Другой брат Пола, Питер Хлебников, говорил о погибшем брате.
Павел Хлебников
был отличный журналист, который веру и работу для правды. Если убить одного журналиста, придут 10 или 12 и займутся теми делами, которые убитый журналист занимался. Мы очень-очень благодарны, что ведущие журналисты в Америке нашли время заняться работой, которую начал Пол Хлебников, и найти правду.
В Америке не слишком доверяют результатам расследования, проведенного российской прокуратурой, и не уверены в объективности и независимости российского суда. Об этом говорит сотрудник Международного комитета защиты журналистов со штаб-квартиры в Нью-Йорке, старший координатор программ по Восточной Европе и Центральной Азии Алекс Лупис. В первую очередь я хочу сказать, что мы в Америке тоже хотим узнать, какие доказательства собраны прокуратурой и найдены ли действительные убийцы Пола Хлебникова и определены ли действительные заказчики убийства, то есть правда ли, что именно Нухаев стоит за этим преступлением. Пока же мы не убеждены в этом, поскольку российская прокуратура не раскрыла, какие именно доказательства связывают Нухаева с этим делом. Ранее Питер Хлебников говорил: «Мы считаем, что Павел был убит за ту работу, которую он вел как журналист, за его стремление найти и рассказать правду, за желание помочь создать в России цивилизованное общество и избавиться от преступности на всех уровнях». Американские журналисты больше склонны верить, что Пол Хлебников стал жертвой не столько уголовного преступления, сколько политического терроризма. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 5 мая. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику программы «Человек дня». Сегодня это пражская правозащитница Катерина Жак, пострадавшая от чешской полиции за протест против демонстрации неонацистов. А итоговый выпуск программы продолжит обзор российской печати. Московские газеты и московские эксперты 5 мая обсуждают выступление вице-президента США Дика Чейни на встрече стран Черноморско-Балтийского региона в Вильнюсе. У микрофона Наталья Панчина.
Дик Чейни произнес в Вильнюсе почти фултонскую речь. Такой вывод сегодня делает издание «Коммерсант». На конференции «Единое видение общего соседства» вице-президент США Дик Чейни произнес программную речь об отношениях Запада с Россией. Он раскритиковал внутреннюю политику Кремля, а также обвинил Москву в шантаже, запугивании, подрыве территориальной целостности соседей и вмешательстве в демократические процессы. Накануне петербургского саммита «Большой восьмерки» России предложено сделать выбор. Время новостей называют выступление вице-президента США Чейни фурором. За почти два месяца до июльского саммита он вылил на Кремль ушат холодной воды, пишет издание, и вызвал в Москве своим резкими заявлениями как минимум недоумение. Даже экс-президент СССР Михаил Горбачев, обычно сдержанный в выражениях, возмущенно откликнулся на это выступление. И по содержанию, и по форме, и по месту, где это было сказано, выступление Чейни напоминает провокацию и является вмешательством во внутренние дела России, сказал газете Горбачев. Чейни подверг Россию гораздо более жесткой критике, нежели накануне госсекретарь США Кондолиза Райс. Та лишь, как пишет «Время новостей», пожурила Россию за не очень свободные СМИ, за излишнюю концентрацию власти в Кремле. А вот вице-президент в выражениях не стеснялся. По словам господина Чейни, в сегодняшней России ведется наступление на демократию. США и вся Европа желают, чтобы Россия была здоровой демократией. Но сегодняшние оппоненты российской демократии стараются ликвидировать то, что было завоевано за последние десятилетия во многих областях гражданского общества, начиная с религии и заканчивая СМИ, а также политическими партиями. Вице-президент убежден, что российская государство неправильно ограничило права человека. Эти действия России были вредны. Специалисты полагают, что его выступление было своеобразной дипломатической репетицией к предстоящему саммиту «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» заместитель председателя научного совета Центра Карнеги Николай Петров.
Мы имеем выступление и от так называемого мягкого, мирного крыла администрации, и от жесткого крыла администрации. При этом учение прозвучало, и это очень важно, что, несмотря на любую критику, администрация не ставит под сомнение участие в саммите, и что саммит будет использован в том числе и для того, чтобы донести какие-то свои тревоги, чаяния, а также и то, что России ничто не угрожает со стороны новых демократических государств постсоветского пространства. Анализируя речь Чейни, следует отдавать себе отчет в том, насколько сложна внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах, насколько остра критика, в том числе внутри республиканской партии, курса президента Буша. И если все это принять во внимание, то вполне возможно, что главные пассажи речи Чейни адресованы не столько российскому руководству, сколько политическим оппонентам администрации в Соединенных Штатах.
Место, где Дик Чейни столь нелицеприятно высказался о России, было выбрано совершенно осознанно на международной конференции стран Балтии и Черноморского региона «Единое видение общего соседства». Так об этом пишут газеты. Представители российского руководства на конференции отсутствовали. Из Москвы приехали лишь некоторые политологи, в основном критически относящиеся к политике Кремля. Зато многие соседи России были представлены на высшем уровне. Лидеры балтийских государств, Польши, Украины, Грузии, Молдавии. От Евросоюза был верховный представитель по общей внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана. Коммерсант отмечает, что красной нитью по всему выступлению вице-президента США проходила тема холодной войны. Это выражение впервые произнес ровно 60 лет назад Уинстон Черчилль в Фултоне. Дик Чейни употребил его вчера трижды, подчеркивает газета. Фактически слова Дика Чейни означали, что холодная война возобновляется, просто теперь линия фронта сместилась. Но с этим утверждением не согласен наш эксперт Николай Петров.
Я думаю, что это чересчур сильное утверждение, и пока я не вижу для этого никаких оснований. И мне кажется, очень простым тестом на то, насколько именно России адресована речь Чейни, может служить реакция со стороны российского политического руководства. Можно ожидать, что не только Госдепартамент был поставлен в известность о основных тезисах вице-президента, но вполне возможно, что и Кремль. По-моему, ничего принципиально нового в его речи не прозвучало, во всяком случае ни о каком существенном повороте администрации в отношениях с Россией говорить, мне кажется, сейчас пока не приходит.
Издание «Коммерсант», продолжая эту тему, отмечает, что собравшиеся лидеры государств Балтийского и Черноморского регионов аплодировали Дику Чейни, ведь фактически его обращение к ним означало, что именно этим странам предстоит стать защитной стеной, которая отделит демократический Запад от потенциально враждебной России. Эксперты издания «Ведомости» говорят, что Дик Чейни один из главных критиков России в администрации президента США. Наталья Панчина, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Что стоит за критическими высказываниями Дика Чейни в адрес России? Ответ на этот и другие вопросы ищем с сопредседателем Республиканской партии России, президентом Института современной политики Владимиром Лысенко. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Человек дня Радио Свобода 5 мая, чешская правозащитница Катерина Жак. В центре общественного интереса в Праге остается инцидент во время первомайской демонстрации неонацистов, когда чешский полицейский избил Катерину Жак, выражавшую протест против экстремистских настроений. Сегодня прокуратура Праги приняла к рассмотрению судебный иск правозащитницы. Катерине Жак 35 лет, она родилась в городе Мельник. Получила лингвистическое и политологическое образование в Карловом университете. Во время чехословацкой бархатной революции была активисткой студенческого движения. Работала в Гёте-институте с 2003 года в аппарате правительства Чехии. В этом году заняла пост главы отдела по правам человека и равенству возможностей кабинета министров Чехии. О человеке дня говорит мой коллега Владимир Ведрашко.
Когда Катерину Жак отвезли в полицейский участок, на площади, где произошел инцидент, остались двое ее детей, школьников. Вечером они встретились дома. От причиненной боли пострадавшая женщина не могла уснуть до утра. На следующий день Катерина рассказывала: «Я всегда учила детей относиться к полицейским с уважением, здороваться с ними, а в случае каких-то неприятностей без опаски обращаться к дядям в форме. Сейчас же, после того, как мои дети увидели, что полицейский избивает их маму, я уже не знаю, о каком доверии к полиции я могу им говорить». В истории с Катериной Жак есть несколько важных обстоятельств. Она государственный чиновник, человек заметный, кандидат на парламентское кресло от партии «Зеленых». Эта партия набирает популярность, и беззащитная женщина из ее рядов, брошенная полицейским на лопатки на Пражскую мостовую, это еще и символ политического и идейного противостояния правящих социал-демократов с оппозицией. Картину дополняет то, что другие полицейские, присутствовавшие при происшествии, не остановили своего сослуживца. А это, как отмечает пресса, говорит о кризисе кадровой политики в силовых ведомствах и об ответственности, которую должны нести руководители полиции и глава правительства. Инцидент снят на пленку и многократно растиражирован прессой. Сразу же возникла дискуссия, естественно, по инициативе полицейских, о правомерности съемок действий правоохранительных органов. Вывод. Налогоплательщики могут снимать своих охранников, сколько им вздумается. Вся полицейская верхушка изо дня в день вынуждена давать публичные объяснения прессе и прилюдно извиняться, обещая полное расследование. Урок, который Катерина Жак преподала государству и власти, прост как полицейская дубинка. Сколько раз власть приступит закон, столько раз она ответит перед гражданами. Так было при подавлении пражских демонстраций антиглобалистов несколько лет назад, так было при грубом разгоне молодежного фестиваля «Чехтек» в прошлом году, так происходит и сейчас. Усилиями Катерины Жак продолжилось привыкание чешского общества к главной норме демократии. Закон един для всех.
О человеке дня Радио Свободы говорил мой коллега Владимир Ведрашко. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 5 мая. Над программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и сейчас, после выпуска новостей, в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как обычно, по пятницам Игорь Померанцев представит свой литературно-художественный час. Среди главных тем выпуска – дискуссия музыкантов о свойствах виолончели. Не пропустите. Всего доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Попытки Ирана заполучить ядерное оружие на сегодняшний день – самая большая угроза в мире.
Эти рукоположения с точки зрения церкви являются незаконными.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я был разочарован, что они не приговорили его к смерти.
В России существуют средства и для обнаружения, и для подъема.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.